Это не коучинг, это не преподавательство, это не психология, это не духовная какая-то работа. Но денег всегда все больше зарабатывают. Ты боишься, что я вырасту, стану богатой и известной, и меня будут осуждать, там, я не знаю, муж, друзья, родители. У меня изначально было два самых больших страха. Это публичность и быть несчастной и несвободной в отношениях. Есть какое-то рабочее название, такой директор на прокат. Ты являешься тем человеком, который говорит, что делать? Или ты спрашиваешь у своей команды, как вы видите, как достичь этого результата? То, чего я хочу, чего хочет моя душа, это отличная путеводная звезда, которая меня приведет в тот опыт, который мне нужно прожить.
Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод — это разговор с успешной женщиной, которая работает над своим делом и над собой. Пути. Делает большие дела, рефлексирует и делится с нами тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска — Катя Кельман. Она трансформировала Центральный парк Екатеринбурга, продюсировала показ у Шатавы, придумала стратегию, которая сделала ателье автопортрета УУ таким популярным. Сегодня Катя – ментор руководителей и креативных команд, специалист по стратегическому маркетингу и коммуникации. Какой главный вопрос она задает себе и тем, кого нанимает? В чем разница между высокоэффективными и самостоятельными командами? В каком случае имеет смысл прибегать к работе с ментором? И почему не обязательно иметь свой проект, чтобы менторить других? Зачем Катя каждый год выписывает страхи и как работать с ними дальше, слушайте в этом выпуске. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Также наш подкаст теперь выходит в видеоверсии на YouTube-канале «Институтка». Подписывайтесь, ставьте комментарии и делитесь со своей аудиторией. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас действительно нужен.
Катя, привет.
Привет, Саш.
Я тебя рада видеть на Бали.
Я очень рада и тебя видеть, и вообще, что мы встретились на Бали.
Я сразу же с места в карьер. Расскажи, кто такой ментор-предприниматель?
Это не коучинг, это не преподавательство, это не психология, это не духовная какая-то работа. Это просто мой личный опыт, то, как я проживаю какие-то сложные уроки, как я работаю над своим личным брендом, как я выстраиваю свою личную стратегию развития и как я благодаря всему этому зарабатываю больше денег.
Если кто-то, там, не знаю, задумывается, да, о том, чтобы найти себе ментора, начать работать с этим человеком, то, ну, как бы, что его ожидает? Какой должен сработать триггерный момент, чтобы понять, все, этот человек мне нужен, и как бы вот через ним я пройду через А, Б, С, и это меня приведет вот в такую точку.
Первое, что я рекомендовала бы, это понять, зачем тебе это нужно. Ну, то есть, что ты хочешь от этого получить. Я в этом плане всегда про стратегию и про цели. Ну, то есть, зачем тебе этот опыт нужен. Важно для себя это определить. А во-вторых, все люди, которые ко мне приходят, они говорят примерно одно и то же. Я приняла для себя решение, что мне нужен вот в таком-то опыте найти для себя наставника и ментора.
Тут важно понимать, видимо, еще и в каком опыте, то есть в какой области тебе нужно дорастить там себя.
Да, кому-то важно в очень узкой сфере, кому-то важно очень целостно развиваться во всех сферах своей жизни, и они уже сами видят взаимосвязь между ними, потому что как бы зачем ко мне приходят люди как к ментору? Это творческие люди, которые хотят зарабатывать больше денег. Ко мне всегда один и тот же запрос.
Расскажи историю работы там, да, с твоим менти. которые ты, конечно, можешь рассказать, и там вот точка А, точка Б, как ты помогла на этом пути в том числе?
Ты знаешь, это всегда абсолютно непредсказуемый процесс, потому что у всех настолько разный путь и тайминг. Я раньше, моя менторская программа длилась 5 недель, и сейчас она длится от 6 месяцев до года, потому что я поняла, насколько важные перестановки в майндсете происходят, что нужно время для того, чтобы их интегрировать. Если говорить о кейсах, то, видишь, люди всегда приходят с запросом: я хочу больше зарабатывать, я хочу масштабировать свое дело и развиваться. И мы работаем далеко не только над этим. Потому что я убеждена, что есть взаимосвязь абсолютно всех сфер жизни с твоей профессиональной реализацией, и точка роста, может быть, лежит далеко не в найме ассистента. Поэтому изменения происходят далеко не только в сфере заработка. И это и переезды в более комфортное жилье, и найм ключевых сотрудников. Или ко мне приходила недавно девушка-предпринимательница с запросом на развитие личного бренда и создание своего продукта. А мне показалось, что основной ее рост случился в ее бизнесе. Который мы почти не трогали, не обсуждали. Просто ее мышление, оно трансформировалось, и это повлекло в себе изменения в росте ее бизнеса. Запросом, на который у нее не было ко мне, как раз-таки. Она пришла ко мне за личным брендом, за социальными сетями, потому что она видела там мою экспертность.
То есть твоя задача как раз-таки получается найти и помочь человеку увидеть, что на самом деле ему важно и поможет достичь цели. То есть не всегда ответ как бы он очевиден, и путь может быть, ну, как бы с другой стороны.
Сильно нелинейный, да. И мне на самом деле важно именно построить личную стратегию. А что я хочу? Где моя истинная мотивация? Как вот... Мне нужно очень четко помочь человеку сформировать его точку Б.
Ну и понять вообще, зачем он просыпается каждый день.
Да, да. А дальше моя работа заключается в том, чтобы быть рядом в этом процессе.
Угу.
Потому что когда ты просто, например, ходишь на терапию, живешь свою жизнь, на терапии можно очень часто обсуждать там только прошлое или гипотетическое будущее. Это не всегда связано напрямую с твоими действиями.
Угу.
Вот. А когда, ну то есть как выстроена моя работа, мы определяем вот эту вот точку Б, мы ее очень детализированно описываем, формулируем цели во всех сферах жизни. И дальше мы ставим цели на месяц и трекаем их через месяц. И когда мы садимся за этот разговор, выясняется, что что-то дается легко, а в чем-то есть колоссальное количество сопротивления. И там вылезают новые внутренние конфликты, новые сложности. Я всегда работаю только с теми, кто находится в регулярной терапии, потому что это действительно сложная трансформационная работа. И я не психолог. Я, ну, как бы, это не моя специализация. Я могу здесь... поделиться своим опытом, могу подсветить внутренний конфликт, могу подсказать, как провести собеседование, как развернуть маркетинг. То есть я могу разные свои экспертные роли здесь включать, но здесь всегда человеку предстоит огромная самостоятельная работа, и поэтому это результаты всегда очень разные. Нет такого, знаешь, ну, но денег всегда все больше зарабатывают. Это самая вообще понятная такая метрика в нашем мире, по которой можно что-то оценить.
Есть ли у тебя ментор?
У меня постоянно есть ментор или учитель, или... Ну, у меня нет одного человека, с которым я двигаюсь очень много времени, но я все время обращаюсь к разным наставникам, менторам, учителям, духовным учителям. Поэтому, конечно, я не представляю вообще на самом деле, как не использовать... Почему не использовать этот инструмент, если он доступен, когда ты можешь не набивать лишний раз шишки, не тратить слишком много времени для того, чтобы двигаться на своем пути. Можно прийти к человеку, который уже был в этой ситуации, и узнать какие-то лайфхаки, опыт и воспользоваться.
Как его выбрать?
Я всегда на самом деле выбираю интуитивно и по тому, какой опыт есть у человека, что, как выглядит его жизнь. А
можешь ли ты тут сказать, что, ну, как бы, спустя какое-то время ты бы хотела быть в чем-то на него похожа?
Да, определенно. И вот, например, я 9 лет в гештальт-терапии, и для меня было очень важно, что специалист, к которому я хожу, это женщина, у нее есть дети, у нее семья, у нее очень устойчивый брак, например. И я такая, окей, хорошо, она как бы, у нее есть то, к чему я стремлюсь, и для меня это было важно.
Мы знаем, что растерянность по поводу того, как найти своего специалиста и подходящий именно вам подход, может надолго отодвинуть момент начала терапии или возврата к ней после перерыва. Есть один способ помочь себе, который в том числе использует наша героиня Катя. Попробуйте сузить выбор, предварительно обрисовав в сознании, какая фигура будет для вас наиболее авторитетной, кто вызовет у вас больше доверия. Терапевт примерно одного с вами возраста, с которым вы можете разговаривать на одном языке, взрослый мужчина-профессор с огромным опытом за плечами или женщина возраста вашей мамы, теплая и принимающая. Дальше, держа в голове этот образ, отправляйтесь на сайт нашего партнера Zigmund Online, с которым сотрудничают больше 1000 психологов, не менее чем с 3-летним опытом работы. Специалисты сервиса помогут подобрать психотерапевта конкретно под ваши требования и организуют первую сессию в удобное для вас время. На первой сессии вы сможете познакомиться со специалистом, обсудить или сформулировать свой вопрос и получить ответы на все вопросы о процессах терапии, которые вас тревожат или вызывают сомнения. Если вам не понравится психолог, сообщите об этом службе поддержки, расскажите, что именно вам не подошло, и вам подберут другого специалиста. Важно помнить, что поиск своего человека может занять время. Если с первого раза не получилось, это вовсе не значит, что терапия не для вас. Чтобы поддержать вас в решении не откладывать поиск психолога, мы дарим вам скидку вместе с сервисом Zigmund Online 450 рублей на первую сессию по промокоду «Институтка». Введите его при оформлении первого заказа или просто перейдите по ссылке в описании выпуска. С промокодом стоимость первой сессии составит всего 2340 рублей. И это действительно очень хорошее предложение.
Почему ты решила стать ментором предпринимателей, а не сама делать какие-то проекты?
У меня совершенно точно не было определенности в жизни, когда я такая, так вот я, значит, когда я вырасту, я стану ментором. Нет, такого не было. Я работала в парке, директором парка в Екатеринбурге, и параллельно проходила курс по блогингу, потому что вообще я очень сильно люблю блог и люблю блогинг, разные социальные сети, и веду их примерно всю жизнь. И пока на этом курсе, я когда туда пришла, абсолютно все, кто там учился, у них уже была какая-то услуга у себя, или продукт какой-то, курс там или что-то. А я пришла просто потому, что мне был интересен сам процесс, вообще разобраться, как работает эта индустрия. И в моменте, пока я познавала, значит, как можно по-другому вести блог, как работает эта индустрия, я начала получать огромное количество запросов в свой директ. Типа, Катя, а как ты вот это делаешь? Катя, а как это устроено? А вот это как? А вот это как? Я говорю, что происходит? Это для меня было очень необычно.
А это стало происходить, потому что ты начала делиться в соцсетях своим опытом и тем, что ты делаешь?
Да, да, потому что я начала намного более активно вести блог. Я нырнула и начала глубже делиться своим профессиональным опытом, рассказывать о том, как, что я делаю, какие у меня привычки.
Но,
и это вот вызвало волну вопросов.
Это очень интересный момент в том, что ты работала в парке городском, в муниципальном образовании, и не все, что там происходит, ну, как бы ты можешь публично рассказать.
Я по образованию пиарщик и маркетолог. И поэтому, когда я приходила на эту должность, я понимала, насколько важно на самом деле транслировать лично свою позицию и насколько важно напрямую коммуницировать не только с журналистами, но и с горожанами, потому что все-таки это общественное пространство. И я не понимала, насколько это большое внимание будет, ну, как бы, насколько это будет интересно людям, но я для себя сразу решила, что я буду транслировать свою позицию в своем блоге про то, что происходит в парке.
То есть для это того, в чтобы... первую очередь, как бы, я Катя Кельман, и дальше директор парка, а не я, директор парка, и как бы дальше вот Катя Кельман.
Ты знаешь, сейчас, мне кажется, маркетинг очень сильно интегрирован с личным брендом. Ты не можешь до конца разделять, это мой личный блог или это рабочая коммуникация. Очень часто здесь большие пересечения. Люди доверяют людям, и они выбирают иногда продукты из-за...
Тем, которым стоят живые люди.
Да. Я не разделяла это блог «Я Катя Кельман» или «Я директор парка». «Я Катя Кельман», «Я директор парка». Я рассказываю о том, что происходит в парке. И есть еще официальные страницы, более там какая-то официальная позиция. И я просто понимала, что... Мне важно напрямую доносить смыслы некоторые, и мне важно об этом рассказывать.
А почему о них нельзя было говорить в официальных страницах парка?
Потому что люди доверяют человеку, потому что я знала, что это разный вид коммуникации, и там она была. Просто какие-то вещи, если бы я не рассказывала напрямую, они бы все равно... по-другому трактовались. Журналистика, она такая, ты как бы вырезаешь одну фразу из контекста, и она воспринимается совершенно иначе, поэтому для меня это была платформа именно прямой коммуникации. Мне люди всегда могли написать, задать какой-то вопрос. Ну, конечно, мне прилетало, и когда я была чересчур информативна, или там было много моего мнения, и... Конечно, я понимаю теперь, что бюджет — это не то место, в котором я могу быть до конца собой, поэтому я больше не там, а блог я по-прежнему веду. В Екатеринбург как-то не докатилась волна трансформации общественных пространств, и город остался обделен, мне кажется, такого качественной городской среды в Екатеринбурге до сих пор нету. И поэтому я, когда шла на эту должность и вообще в этот проект, я понимала, ну, как бы, как горожанин сама, насколько это важно. И мне кажется, что самая важная трансформация, которая произошла, это то, как люди начали относиться к парку. Как они называли его парком Маяковского, и это считалось каким-то местом забвения, как люди очень редко выходили на некоторые территории, то есть они знали, вот центральная аллея, центральный фонтан. И поэтому самое главное, что изменилось, мне кажется, изменилось отношение в городе, что это действительно стало местом притяжения, местом, где празднично и красиво зимой, и где можно вкусно поесть, где есть классные детские площадки. То есть вот все эти пазлы, все эти проекты, которые мы с командой реализовывали, они дали вот этот главный большой эффект именно... 2 раза больше людей стало ходить. Ходило 2 миллиона в год, стало 4. Я думаю, что это, ну, как бы, это очень показательный результат.
Что из того опыта работы ты забрала с собой? И что тебе помогает в текущих проектах?
Ты знаешь, я вот до работы в парке я занималась организацией концертов и работала в музыкальной индустрии. И я была тем человеком, который стоял за сценой и смотрел на творческих, ярких, талантливых людей на сцене. И думала, что я никогда не буду тем человеком, на которого смотрят, который является лицом. Я думала, что моя роль — это всегда вот этот продюсер, пиарщик, серый кардинал. Да. Нас именно так и учили в университете, что это профессия серый кардинал. И парк мне показал, дал возможность увидеть, на что я способна, что я могу быть человеком, который стоит перед камерой, что я могу вести блог, и он может расти, я могу быть популярной, что я могу брать на себя больше ответственности, и я могу быть таким лидером команды. вообще в новой для себя роли. Вот. И это я совершенно точно забрала с собой. Это для меня был очень серьезный путь трансформации. Как парк изменился, так и изменилась я 100% за это время.
В месте, где ты ушла из парка, ты понимала, что ты будешь делать дальше?
У меня была гипотеза. У меня была гипотеза того, что я, во-первых, хочу быть не привязанной к месту быть. Мне важно для себя найти какую-то форму работы, в которой мне не нужно ходить в офис и находиться в Екатеринбурге, потому что я всю жизнь хотела оттуда уехать. И просто я была всегда привязана очень сильно к работе, и так не складывались обстоятельства.
Ну и выбирала тоже работу всегда, которая заставляет тебя быть на месте.
Слушай, ну я как бы в двух местах работала.
Кстати, вот это ведь тоже интересно. Ты в первом месте проработала 10 лет,
да.
Что достаточно большая редкость на сегодня. Люди, дай бог, задерживаются где-то на год, на полтора-два, и это уже им кажется долго. Что тебя там мотивировало? Почему так долго? С чего ты начала? С какой позиции ушла? И да, ну опять же спрошу, что из этого опыта ты себе забрала?
У меня был потрясающий руководитель Олег Игоревич. Он был просто вообще и есть феноменальный визионер, человек, который сделал все возможности для того, чтобы я росла и развивалась, ни в чем мне не отказывал. Я пришла туда на должность промо-менеджера, и так все 10 лет в моей зоне ответственности продвижения, то есть продажи билетов на концерты, так и оставались. Но я могла делать все, что я хочу. То есть я видела, например, что не хватает какого-то сотрудника для того, чтобы было сделано что-то. И я всегда это инициировала. Я меняла систему собраний, я нанимала еще больше людей. Я могла инициировать какой-то вообще отдельный проект. И поэтому мне не было скучно совершенно точно все эти 10 лет, потому что у меня были возможности для роста и развития как руководителя. То есть все основные навыки того, как нанимать людей, как быть руководителем, совершенно точно это я взяла оттуда. Ну и, конечно, какое-то время я просто боялась двигаться дальше, потому что все было супер. То есть у тебя идеальный босс, у тебя супер коллеги. Ты тусуешься с артистами, летаешь в Лондон на конференции, и, ну, как бы, типа, зачем ходить-то вообще?
Ну, и правда, зачем?
Я просто почувствовала, что все, что пришел...
Что твоя роль здесь выполнена, пришел сыграна, следующий, и нужно идти дальше.
Да, пришел следующий этап, и поэтому я ушла.
Ты ушла из парка. Что случилось дальше? Я узнала, у тебя такой интересный процесс трансформации, поисков, и вот куда он тебя привел?
Он привел меня на Бали, где мы с тобой сейчас находимся. Я улетела сюда, на остров, на несколько месяцев. Я хотела подольше пожить у океана, чтобы серфить. И у меня я дорвалась просто такая, ха-ха, я могу лететь, куда я хочу. Я могу путешествовать и работать. У меня уже тогда была гипотеза запуска и первой работы с Менти, поэтому я прилетела сюда.
Я, кстати, помню, что многие были удивлены, типа, вот, Катя, она там работает на такой серьезной должности, а тут она, короче, стала, типа, коучем. Я думаю, что это такое?
О, да. Мне в лицо, конечно, никто такого не говорил. Но я знала, что и сейчас по-прежнему люди считают, что вот я чем-то занималась раньше масштабным и важным, а сейчас вот как бы наставников в Инстаграме.
У тебя же есть очень крутой ответ. И вот та миссия, которую ты несешь, расскажи о ней. Почему ты наставник руководителей, который тоже для кого-то наставник, вот эта вот сложно сочиненная конструкция, почему?
Потому что я поняла, что время очень конечно, и посвятив себя какому-то одному проекту, я реализую только его. Если я выберу путь того, что я буду тем человеком, который поможет другим реализовать 1000 проектов, то масштаб от этого на самом деле намного более значимый. И я всегда работала на стыке системы такой душноты и бизнеса и креатива. То есть я могу перевести с одного языка на другой обратно. Uh-huh. И я вижу именно в творчестве самый большой потенциал в плане предпринимательства и понимаю, что людям с сильнейшим креативным потенциалом часто нужна опора в виде системности. Yeah. И люди системные не всех понимают. Не все могут это почувствовать, вот это вот на ощущение на кончиках пальцев. Они не все это могут перевести в какие-то слова. И я знаю, что я это могу, поэтому я выбрала этот путь.
Собственного проекта предпринимательского у тебя нет. Ты всегда работала в уже существующих компаниях, командах, то есть продолжала как бы чью-то идею. А как вот тут вот ты в себе, не знаю, усмиряешь самозванца или кого-то еще, если он вообще есть, что типа я сапожник без сапог, ну типа вот я как бы менторю предпринимателей, но сама реально еще не создала свой бизнес-проект, который бы предъявила как этот кейс?
Во-первых, я вижу, что люди, которые начинают строить бизнес, очень часто у них нет опыта работы в найме на руководящей должности. И мой опыт, он очень релевантен и важен.
Я поняла, тут такой, получается, пазл складывается.
Да, то есть они никогда не нанимали большого количества людей, то не вели совещания.
Им как раз-таки не нужен опыт там, типа, как бы, давай, иди, делай, не сдавайся, пробуй, им нужен...
Такой им тоже нужен, но им важен и мой опыт как руководителя, им важен мое видение и... мой опыт продюсерского взгляда, когда я приходила в проект, видела в нем потенциал и масштабировала его. Я жду момента...
Это другая стадия, в принципе, бизнеса, его жизненного
да.
цикла.
То есть я не тот человек, который видит какую-то очевидную нишу в бизнесе, которую нужно создать. Вот этот, короче, этот, как, эта нейронная связь пока у меня в голове отсутствует. И найти... то, что будет прям моим бизнесом, моим продуктом, мне суперсложно. И я вчера летела в самолете и писала, я раз в год пишу топ своих страхов. Очень прикольно просто к этому возвращаться и видеть, что ничего из этого не произошло. Реально очень терапевтично и полезно.
А нет такого, что ты, типа, когда пишешь эти страхи, ты на себя программируешь на то, что это должно сбыться?
Нет, для меня это всегда признание, ну, то есть для меня это контакт с реальностью. Но я этого нет, я этого боюсь. Ну, как бы очевидно.
Что это просто какая-то штука именно в голове, а не в реальности?
Да, конечно, это все в голове. Вообще все, что происходит с нами, это в нашей голове.
Окей, ну что ты там написала?
В том, что я никогда не придумаю, что является моим бизнесом, моим продуктом, хотя на самом деле моя услуга, она является бизнесом уже. Ну, то есть я уже это делаю, я занимаюсь консалтингом. Просто у меня нету там огромного консалтингового агентства, я сама являюсь консультантом. То есть я фрилансер скорее, чем предприниматель. Но это, да, один из моих страхов. 100%, что я сама этот опыт еще не прошла. Но тут как бы... важно понимать, да, про что мы говорили раньше. Я чувствую, что мне в этот момент нужно заниматься этим.
И нужно ли вообще тебе этот опыт приобретать? Возможно, ты здесь не для него.
Посмотрим. Я не знаю, в данной точке сегодня я получаю от этого колоссальное количество энергии. Возможно, пройдет полгода, я скажу, нет, все. Достаточно, мне больше это не интересно. Я хочу заниматься другим. Я вижу идею того бизнеса, который я хочу реализовать. Я понимаю, что я сейчас хочу это делать. То есть я, опять же, просто прислушиваюсь к себе.
Что важно для человека, который работает с креативными единицами, каким ему нужно быть, как нужно выстраивать коммуникацию со своими подчиненными коллегами, чтобы приходить к классному результату, и при этом все внутри команды чувствовали себя на своем месте и давали вот тот самый вклад, который бы приводил к результату не 1 плюс 1 – 2, а 1 плюс 1 – 22.
Я прошла такой серьезный путь развития как руководитель за то время, за свой вообще профессиональный путь, когда я работала в найме. И у меня всегда были очень творческие команды. И очень интересно, что на всех проектах, на которых я работала, команды оставались потом и работали без меня суперэффективно и делали крутой результат. Я раньше была абсолютно как бы деспотичным руководителем и могла выходить из себя. У меня была реально одна ситуация, когда я кинула просто калькулятор в сотрудницу. Настолько я была вообще, ну, как бы истеричной.
Я понимаю.
Это же всегда про то, что ты не справляешься, ты не знаешь, как сделать, и вот эта вот фрустрация, она выливается на людей. Я в целом признаю в себе, что я могу быть очень там резкой, жесткой, строгой, и это цена, наверное, за какой, ну, за другие части моей личности, но я совершенно точно стала более мягким, более понимающим руководителем благодаря парку. Я поняла, насколько важно брать сильных людей в команду, насколько важно отдавать им ответственность. Но при этом, конечно, у меня было очень четкое видение, а сейчас я вообще вот как бы постараюсь и даже видение во многих вопросах отдавать и делегировать, и воспитывать более самостоятельные команды. То есть раньше я была таким специалистом по высокоэффективным командам, сейчас по самостоятельным.
А в чем тут разница?
Разница в твоей роли. Ты являешься тем человеком, который говорит, что делать, или ты спрашиваешь у своей команды, как вы видите, как достичь этого результата. И это же такая... Это интересный процесс трансформации твоего эго. Ты как бы хочешь, чтобы все было, как ты решила, как ты видишь, как ты знаешь. Либо ты готова доверять и отдавать это своей команде.
А в чем тогда остается задача руководителя?
Собрать гениальную команду. Сделать так, чтобы им было офигенно работать вместе. Собрать их вот в такой идеальный пазл синергии, найти для каждого ту самую роль, в которой он будет максимально раскрывать свой потенциал, увидеть, в чем твоя роль как руководителя вот в этой конкретной комбинации людей. И я думаю, что многим предпринимателям очень сложно оторвать от сердца какие-то роли, потому что когда ты...
Потому что кажется просто, что...
И что тогда
кто,
я?
Если не я? Кто, если не я? Ну, типа, это же мое дело, я могу сделать, значит, его лучше всего. Потому что другому человеку, ну, просто не нужно это будет так, как мне. Либо да, то, что ты сказала, что тогда мне останется?
Я думаю, что тогда мне останется, это на самом деле самый сложный вопрос. Потому что кто, если не я, это как раз-таки такая защитная реакция на самом деле. А что остается мне? А кто здесь я? И в чем моя ценность? Ну, ничего, это процесс. Ты как бы находишь для себя другую роль, другой смысл, и ты видишь, как ценно собрать команду профессионалов, дать им проявиться, дать им расти. И в этом, ну, для меня вообще потрясающий кайф.
Какие есть инструменты, какими ты можешь поделиться, да, из своей практики, которые помогают собрать такую команду? Не знаю, что можно спросить человека на собеседовании, на что стоит обратить внимание, где вообще как бы искать людей, которые тебе нужны?
У меня есть такой базовый принцип, по которому я определяю то, чем я занимаюсь и в чем моя роль. И по такому же принципу я собираю и команду, и каждого человека выбираю. И я честно себя спрашиваю, вот что я очень хочу делать каждый день, если бы мне не платили, если вообще не важно ничего. Вот просто что я хочу делать от безделья до конца своих дней. И для меня этот ответ всегда про разговор с творческим, умным, интересным человеком, и про путешествия. Но реально я могу бесконечно разговаривать, этот one-on-one, это вообще... И, наверное, поэтому я ментор, потому что для меня это не является никакой потерей энергии. Для меня вот эти проводить one-to-one с сотрудниками всегда было огромным удовольствием, и это развитие такое. И ровно так же я и спрашиваю человека на собеседовании, а что ты хочешь делать, какая у тебя идеальная работа, чтобы было, какая роль в этом проекте или в этой компании тебе кажется вообще самой идеальной, о чем как бы и мечтать сложно. И вот потом ты компилируешь этих людей, чтобы они занимались именно этим. Понятно, что у них будут еще какие-то обязанности, но вот эта вот центральная линия, она всегда про это. И, наверное, поэтому люди всегда оставались в команде, не уходили за мной в другой проект, потому что я их выбирала не как какое-то дополнение меня, не как мой костыль, потому что я этого не могу делать, а они в этом проекте хотели реализовываться именно таким образом. Я замечаю, что для всех главный ступор такой в первую очередь — это где я возьму такого человека? Где взять вообще вот идеального сотрудника, которому действительно будет хотеться это делать? Но это у меня два ответа. Первое — это то, что нужно действительно поменять свой майндсет, что такой сотрудник есть, что ему может быть действительно интересно общаться с тобой, получать этот опыт, работать над этим проектом, реализовать какие-то свои амбиции. И когда ты подходишь к поиску любого уровня сотрудника, с таким майндсетом он находится намного быстрее.
А как ты считаешь, вообще найм команды — это задача кого? Это задача предпринимателя или еще? На каком этапе вот появляется вообще, в принципе, мысль, что все, теперь этим будет заниматься, не знаю, HR? И как бы нужно ли предпринимателю, да, человеку, который отвечает за весь проект, принимать участие в этом процессе?
Я думаю, умение нанимать и строить команду — это ключевой навык, которому нужно обладать любому предпринимателю и фаундеру. Потому что это именно та точка масштабирования для любого бизнеса. Ну, то есть это невозможно. Если у тебя даже большая компания, и у тебя есть HR, но у тебя нет топ-тим, у тебя нет команды руководителей, то не всегда HR может решить этот вопрос. И я думаю, это обязательно нужно прокачивать тем, кто хочет строить масштабный бизнес. Да? Без этого никуда. Я всегда делала ставку на команду, и мне кажется, что своего первого сотрудника после того, как я ушла из парка, я наняла в первый же день. Мне было понятно, что да, может быть, еще не важно, что я не знаю, чем именно я буду заниматься, но я точно знаю, что мне нужна команда. Ну, то есть, я не представляю себе, как можно работать.
Ну, и в принципе, больше там объема ответственности ты не можешь на себе потянуть без дополнительных ресурсов и команды.
У тебя очень ограниченное количество часов в сутках. А там у всех одинаковое, поэтому да, тут без вариантов нужна команда и каждому человеку. Даже на самом начальном этапе, мне кажется, что можно уже сразу определять свою роль, чем ты хочешь заниматься, и передав какую роль в этом проекте, ты начнешь быстрее расти.
Диана Фюрстенберг — автор того самого маленького платья на запах, которое прогремело в 70-х и на успехе которого вырос целый модный дом, отошла от дел в свои 36 лет. Причиной этого стали личные проблемы и целый ряд стратегически неверно признанных решений, которые во многом были связаны с тем, что Диана в основном двигалась по наитию, следуя своей интуиции, не имея долгосрочной стратегии развития бренда. Каждый раз после уверенного запуска, оглушительного успеха и нового витка роста объема продаж, когда появлялась необходимость в системном подходе к развитию бренда, случался коллапс. Фюрстенберг вернулась в бренд в 1996 году, в свои 50, когда после неудачной продажи лицензии бренда крупным компаниям он потерял свою индивидуальность. А доход самой Дианы упал на 75%. В своей автобиографии «Женщина, которой я хотела стать», в этом году выпущенной на русском языке издательством «Отри», она называет период, в который она решила играть по-серьезному и вернула именно своему бренду матч-реванш. Она приняла решение выпустить шелковую коллекцию свободных рубашек и брюк на резинке, с которыми стала буквально пионером телепродаж и вернулась узнаваемость своему имени. На волне возвращения моды на 70-е, которую восславил Том Форд, а молодые девушки-ровесницы ее дочери вовсю охотились за теми самыми платьями на запах по секонд-хендам, Фюрстенберг решает перевыпустить прославленную модель в люксовом сегменте. В 1997 году она заключила эксклюзивный контракт с универмагом Saks. Ее бизнес-машина снова начала набирать скорость, но у Фюрстенберг снова не было ни генерального директора, ни бизнес-плана, ни стратегии.
Летом 98 года по дороге в аэропорт Диана проехала нужный ей съезд и неудачно развернулась, вылетела на трассу и врезалась в фуру. Она осталась жива, но разбила голову, сломала ребра, одно из которых проткнуло легкое. Позже она напишет, что на эту аварию я смотрела как на симптом отсутствия у моего бизнеса дорожной карты. Все изменил один верно и своевременно нанятый в компанию человек. Им стала Паула Саттер, бывший вице-президент отдела продаж и маркетинга марки DKNY, которая стояла у истоков запуска этой линейки дизайнера Донны Каран. В 1999 году она стала генеральным директором бренда Diane von Furstenberg и оставалась на этом посту следующие 14 лет. Именно она изменила подход к бренду, к ритейлу, понимая, что молодые модницы больше не одеваются в универмагу, и сместила акцент на продаже в больших бутиках в Нью-Йоркском Сохо и Лос-Анджелесе. Она же предложила представить бренд на профильной ярмарке French Market Week, где ее заметили байеры из Колет и подписали контракт на поставки новой коллекции. В 2002 году бренд был представлен в самых модных мультибрендовых бутиках, в каждом люксовом торговом центре. И за 3 года вырос из убыточного дела до очень прибыльного бизнеса. Это стало только началом возрождения нового, забытого модного дома. Узнайте, как принимать верные стратегические, управленческие, маркетинговые решения, которые приведут к большому успеху, и как применить их к своему продукту, можно на курсах Яндекс.Практикума по маркетингу и менеджменту. Яндекс.Практикум – это сервис онлайн-образования, где любой может освоить востребованную IT-профессию или навык. Сервис предоставляет возможность корпоративного обучения. Если вы тимлид, HR или оунер проекта по направлению, вы можете помочь вашей команде в росте и освоении новой экспертизы. В практикум есть курсы, в том числе по направлениям маркетинга и менеджмента, чтобы сотрудники могли повысить свою квалификацию или поменять роль внутри команды. Обучение не вредит работе, все занятия проходят онлайн, учеба занимает 15-20 часов в неделю и разбита на спринты. Теория тренажер доступна в любое время, а вебинары обычно проходят по вечерам. Программа курсов строится на реальных бизнес-кейсах, а среди преподавателей практикующие специалисты и топовых российских компаний. Все курсы можно купить через юридическое лицо, можно оформить обучение полностью за счет компании, а можно разделить оплату вместе с сотрудником в любых пропорциях. Вы также можете сами попросить у своего руководителя оплатить вам курс. Больше 3000 компаний уже доверили практикуму обучения своих сотрудников. Подробнее обо всех условиях можно прочитать по ссылке в описании выпуска.
Вторая твоя роль – это продюсер.
Блин, я не знаю, как ее назвать, потому что как будто Инстаграм сломал слово «продюсер».
Ну, продюсер, да, это вообще непонятная такая сущность. Давай не будем пытаться как-то это назвать, просто расскажи, что еще ты делаешь, с какими брендами ты работаешь. Я знаю, что это любимый мной, в том числе, бренд Тушатава, и очень много вещей, каких-то спецпроектов помогаешь Нино реализовать именно ты.
Это не спецпроекты, это у нас такое абсолютно тоже нелинейное сотрудничество, которое мне позволяет быть в той роли, в которой мне кайфово, драйвово и интересно работать. Мы начали с стратегической сессии. Я делала коммуникационную стратегию. Я была продюсером показа в прошлом году, очень неожиданно. Ну, просто из-за моего бэкграунда в ивентах. Сейчас я решаю маркетинговые задачи, и есть еще пару идей. Я не очень люблю рассказывать, на самом деле, про работу с бизнесами и проектами, потому что, мне кажется, это всегда какая-то не моя личная история, которую я не имею права делиться. Это все-таки, ну, такая, я недавно писала, NDA kind of content. Вот, поэтому я работаю с С модным домом Шатава мы сделали для них в том числе вот и коммуникационную стратегию. Так появилась эта приставка, это позиционирование «модный дом». Я работала с театральной компанией «Импресарио». Это иммерсивные театральные постановки и спецпроекты для бизнеса, которые решают задачи, связанные с погружением человека в определенный опыт. И там мы тоже действовали мы провели стратегическую сессию, построили стратегию роста, описали новую орг-структуру, поменяли систему регулярных собраний, сделали workspace, ну, то есть такие.
Ты такой, короче, креативный McKinsey.
Ну, как будто бы да. Это, у меня есть какое-то рабочее название, такой директор на прокат, который как бы со стороны, но иногда вполне себе очень глубоко по локоть ныряют в процессы для того, чтобы докрутить суть. Я в этом году выучилась на фасилитатора, и поэтому иногда я могу выступать в роли фасилитатора. Недавно мы делали воркшоп по маркетингу, мне показалось, что это вообще очень классный продукт, потому что фаундеры, как правило, сами себе маркетологи. И...
Вот, кстати, да, где учиться маркетингу?
Блин, негде.
Это... Я рада, что, кстати, я сейчас тут это скажу, у нас у подкаста есть классный партнер, который помогает учиться маркетингу. Яндекс.Практикум. Да, но я сама по образованию маркетолог, и пройдя через 4 года в обучении в бизнес-школе и придя в реальный бизнес, я понимаю, что как бы маркетинг по Котлеру — это не то, как работает маркетинг в реальности. Совершенно. Да, это мне помогает. Я где-то более системно и могу бравировать правильными терминами, и маркетологи в больших компаниях меня тоже поймут. Но не это важно, важно как бы понимать суть вещей. И вот, ну вот, как ты помогаешь и где сама этому научилась?
Ну, у меня как бы мой диплом — это интегрированный маркетинговый коммуникации, поэтому у меня есть базовое как раз-таки образование в этой сфере. И я очень часто получаю вопрос, куда сейчас идти учиться маркетингу. И у меня на него нет однозначного ответа. Я слышала действительно много хороших отзывов насчет Яндекс.Практикум. Это как бы, я сама там не училась, не знаю, но слышала много хорошего. И, как правило, вот это вот непонимание, куда идти учиться маркетингу, оно, конечно, связано с тем, что не бывает универсальной модели. Ну, то есть ты приходишь в проект, и там могут быть совершенно другие инструменты. И мой ответ в этом плане — идите и просто пытайтесь быть маркетологом, идти в проект и пробовать идти вот это огромное количество инструментов нам доступным и тестировать. Еще есть стратегия пойти и купить чей-то опыт. Ну, то есть я супер люблю здесь общаться с другими маркетологами, брать консультации, решать уже очень какую-то предметную задачу, как там, я не знаю, оценка эффективности бренд-коммуникации. Ну, как бы сложный вопрос. Но есть люди, которых есть решение, есть ответ, и ты можешь это быстро достаточно получить, поэтому я это использую. Ну и действительно, маркетинг очень сильно изменился, и...
Никто не знает, что это такое.
Ну да, да.
Мой папа на встрече своих выпускников на ответ, чем занимается ваша дочь, сказал: слушайте, моему уму это просто непостижимо, я не знаю.
Ну да, знаешь, я еще вот поняла, что у маркетинга, ну то есть у тебя настолько много инструментов и каналов, что
очень... И в том числе продукт. Он тоже сюда
Конечно,
входит.
Является частью, да. И я как будто всегда, как маркетолог, на самом деле, смотрю и на продукт, и на те проекты, которыми я занималась. Но очень важно пробовать не использовать все сразу, а взять и сосредоточить свою стратегию, и выбрав один важный самый инструмент для себя, да. И так получилось, на самом деле, вот когда я занималась масштабированием фотоателье Ю-Ю, ну, то есть я выбрала для себя один инструмент, куда я направлю все свои усилия, и это...
И что это было?
Это был инфлюенс-маркетинг. Угу. Это был инфлюенс-маркетинг, но я на него вот просто со всех сторон смотрела. Я предложила делать совместный рилс. На тот момент их никто почему-то не делал. И так собрали первые 50 тысяч подписчиков супер быстро. И это, ну, то есть контент-маркетинг и инфлюенс-маркетинг.
Тут важно еще понимать, какой инструмент применим именно для вашего продукта и для вашей аудитории.
100%.
Потому что когда это фото, безусловно, ну, как бы круче всего пойти в контентную стратегию.
Но не так. Это фото, но самое сложное в этом было продукте рассказать о том, что это
опыт.
Такое. Поэтому самым лучшим инструментом было видео. Uh-huh, и мне важно было показать эмоции людей и их продукт. И ничего, кроме Reels, этого не могло дать. Поэтому мы направили все усилия туда. Я привела в команду классного инфлюенс-маркетолога, и это принесло нам очень классный результат. Каждый раз, когда я со своими менти или с клиентами общаюсь, они такие, ну, кому это надо?
Откуда это у нас?
Я думаю, это прекрасная защита от роста. Я думаю, что это прекрасная рационализация.
Защита для чего? Ну, то есть, вот, ты не идешь в это и не делаешь. Почему? Ты боишься что-то в этом месте потерять, получается?
Ну, конечно. Ты боишься потерять свою стабильность, ты боишься потерять то, что у тебя есть сейчас, ты боишься, что я вырасту, стану богатой и известной, и меня будут осуждать, там, я не знаю, муж, друзья, родители, кто угодно, я останусь одна вот в своей такой аутентичности и в новой жизни. И поэтому я лучше буду сидеть на месте, и вот оно же уже есть сейчас, и пусть так и остается.
А как это у тебя было? Ну вот через что тебе пришлось пройти, что ты отпустила, чтобы пойти в этот рост?
Ну, это была череда вообще на самом деле разных инструментов и тренингов, психотерапии, эзотерических практик. Ну, то есть очень много всего я пробовала, но оно все всегда было направлено на то, чтобы понять, кто я. Какая я? И увидеть, разглядеть каждую вот эту вот частичку, которая является частью себя, и принять ее. Типа, да, я могу быть резкой, деспотичной. Да, при этом я могу быть абсолютно депрессивной, грустной и реветь. Или я могу быть нежной. Или я могу быть очень яркой, смешной и притягивать к себе внимание. Вот все эти... Любой можно выбрать инструмент, на самом деле, и просто пытаться понять, какой я, какая я, да? А потом ты как бы не просто это поняла и сидишь с этим зданием. Мне было всегда важно это понимать еще и на опыте. То есть брать и идти в реальную жизнь, челленджить себя через проекты. Ну, то есть я, допустим, я узнала про себя через астрологию о том, что мне очень важно быть человеком, который проявляется, быть популярной, быть лицом, сиять, да, как солнце. И я такая, ну ничего я больше в жизни не боюсь, чем публичность. Реально, я не могла в телеклубе выйти на сцену.
То есть это то, что было тебе нужно, и при этом это было твоим самым
Это было самым большим страхом, конечно, да. И я боялась в телеклубе, даже когда он закрыт был, выходить на сцену, мне просто уже было не по себе. И потом, понимаешь, мне предлагают должность, которая супер публичная. Когда ты как бы ходишь на интервью и на пресс-конференции абсолютно регулярно. То есть я узнала это про себя, я это приняла, я допустила, я такая, может, я поэтому 10 лет смотрела на людей, которые на сцене стоят? Может быть, поэтому я оказалась в этом месте? Может быть, поэтому я так сильно этого боюсь, потому что мне важно этот опыт прожить? И я такая, окей, спасибо, пожалуйста, Катя, иди и будь директором парка.
Получите, распишитесь.
Да. Ну, как бы я не могу сказать, что я рекомендую всем выбирать для себя такие экстремальные, знаешь, какие-то челленджи. Можно это сделать
это
иначе.
Это про то, что... Вот если так подытожить, про то, что нужно идти в свой страх?
Я думаю, да. Нужно себя узнавать, и нужно идти в реальный опыт. Это может быть страх, а это может быть и не быть таким ярким. У всех очень разный путь. Мне, знаешь, меньше всего бы хотелось показаться человеком, который знает все, как жить каждому человеку. И вот вообще, знаешь, такая, типа, сижу как Йода и знаю ответ на все вопросы. Нет, но ключик — это может быть страх, это может быть стыд, это может быть очень разные чувства проявления, это может быть реакция твоего тела, которую ты не понимаешь. Но так или иначе, это все направлено на познание себя. То есть я себя познаю и иду, проживают опыт какой-то в реальной жизни, потому что только прожив его, ты сможешь увидеть следующее что-то.
Что ты сейчас проживаешь? Какой твой следующий челлендж?
Ну, у меня изначально было два самых больших страха. Это публичность и быть несчастной и несвободной в отношениях. Я очень хочу семью, я очень хочу отношения, я хочу прожить опыт такой любви, материнства, семейной жизни. И это, наверное, мой самый главный страх, с которым я сейчас взаимодействую.
Что тебе помогает на этом пути? Как бы вот где ты сейчас? В отношениях?
Нет, я не в отношениях. И мне помогает, на самом деле, моя главная опора, которую я приобрела за несколько последних лет, это доверие Богу. Доверие Вселенной. Я не отношу себя к какой-то конфессии или религии, но вот это та опора, которая мне позволяет идти в страх и ничего не бояться. Я знаю, что то, чего я хочу, чего хочет моя душа, это отличная путеводная звезда, которая меня приведет в тот опыт, который мне нужно прожить. Он может быть болезненный, он может быть сложный, но он совершенно точно принесет те позитивные трансформации, которые мне необходимы. Поэтому мне не страшно идти.
Звучит очень красиво. И сейчас ты была похожа на того самого Йоду, который почти сел в позу лотоса. Как к этому прийти? Через что ты уже прожила, чтобы сегодня с уверенностью доверять тому, что происходит, и к любому опыту относиться как к опыту, который для тебя нужен?
Я прожила это путем проб и ошибок, на самом деле. И каждый раз, когда я делала какой-то шаг в свой страх, это всегда оборачивалось для меня чем-то, оборачиваясь назад. Я такая, вау, как вообще? Это офигенное было решение. Mm-hmm. Это было правильно. И когда я 10 лет работала в найме, в офигенной команде, с офигенными людьми, летала в прекрасной командировке, тусовалась с артистами, которых я обожала. Но я сидела и чувствовала, что все, мне нужно двигаться дальше. Я не знаю, куда, я не понимаю, как это будет устроено, но мне просто нужно взять и уволиться, отдать там свою долю в компании, вот просто взять и уйти. И глупо, очень странно. Ну, то есть это не очень логичное решение. Но оно запустило огромный цикл трансформации. Оно привело меня в парк. У меня изменилась жизнь. Я открыла так много вообще всего о себе, что я понимаю, что это было правильно. Такая, окей, хорошо, давайте мы еще раз попробуем послушать себя и шагнуть в этот страх. И я шагнула, и это была в тот раз публичность. И также я заходила в отношения, в какие-то абсолютно... ну, иррациональные вещи. Ну, то есть вот я чувствую, что мне сейчас это нужно сделать. Все, погнали. И поэтому каждый раз ты можешь пробовать просто на себе, послушать себя, сделать какой-то шаг и посмотреть, что из этого будет. Не обязательно сразу, ну, как бы всю свою жизнь трансформировать и менять. Можно это небольшими какими-то поступками, но ты увидишь, я уверена, что каждый человек сможет увидеть эту закономерность, что прислушиваясь к себе и идя навстречу каким-то трансформациям, можно обернуться назад и увидеть, что это было... это имеет смысл.
Что тебе помогает слышать себя?
Во-первых, совершенно точно еще не слышу себя на 100%. Мне сложно различать какие-то сигналы своего тела. И я знаю, что у многих людей это очень развито. Они много могут почувствовать именно через телесные реакции. Для меня, я думаю, что квантовым таким скачком в вот этом процессе стал блогинг. Потому что для того, чтобы классно вести блог, тебе нужно каждый день спрашивать себя, что сейчас происходит, что я думаю, что я чувствую, почему это важно. И для меня блог стал письменной практикой, в котором есть регулярность, в котором есть рефлексия, где я всегда могу вернуться и посмотреть, что со мной происходило там, типа, 2 года назад, какая я была. И это часть такого ежедневного, простого, доступного всем процесса, помимо, естественно, там, терапии, коучей, практик, медитации и так далее. То есть это скоп инструментов.
Ты ты начала рассказывать про свой приезд на Бали, так уж вышло, что мы встретились на этом острове, который полон слухов, мифов, и мне кажется, как много хорошего к нему прилипло, так и много плохого. Расскажи, что тебе дал этот остров, почему ты сюда возвращаешься?
У меня это 6-я поездка на Бали, и первый раз я прилетела сюда одна, чтобы отметить свой 25-й день рождения, то есть это было 12 лет назад. И я тогда приехала сюда ради серфинга. Надолго я приехала после увольнения из парка, как раз-таки потому, что я хотела побольше провести время у океана, чтобы нормально научиться серфить. Но произошло еще куча разных абсолютно опытов, связанных с самопознанием. Я ходила к священникам и, не знаю, к тета-хиллерам, к энергопрактикам и... Это была весьма трансформационная поездка. Вот в 2021 году я здесь провела 3 месяца. И было интересно.
Катя до и Катя после. Чем они отличаются? Что, чего не было у Кати до приезда на Бали?
Слушай, ну это было такой рехаб и восстановление, потому что кроме того, что я ушла из парка, это было само по себе очень... Вся работа в парке была очень наполнена такая интенсивным стрессом и большим количеством ответственности. Мне нужна была какая-то просто декомпрессия. Кроме этого, у меня сильно заболел папа, я переживала на этот счет. У меня закончились отношения, я переживала такой личный кризис. Да, поэтому у меня был вообще такой «ешь, молись, люби». Все вместе на Бали сразу. Вот. Поэтому я не могу тебе назвать какую-то характеристику или что-то, что во мне вот изменилось до-после. Это все была одна сплошная трансформация каждый день. Меня как-то, знаешь, врученько подхватили, сразу на источники отвезли, к проводникам отвели. Здесь я познакомилась с одними людьми, с другими, церемонии какие-то. То есть это было очень все естественно, и со мной, мне кажется, за первый месяц или два на Бали произошло столько же, сколько с обычными людьми, которые здесь зависают на год, происходит за год. Вот.
Почему ты сюда возвращаешься?
Потому что... Здесь очень красиво в плане природы и в плане пространств, в плане жилья, каких-то мест. Ну, то есть я на 100% вообще эстет, и для меня красота — это одна из ключевых ценностей. Поэтому я возвращаюсь сюда, чтобы напитаться этой красотой, и потому что здесь самая лучшая баня в мире.
Когда... Мы про Истану?
Ну да, да.
Это правда.
Реально.
Со скалы на океан, это чувствование стихии, несложно это передать вообще на самом деле словами, просто в этом месте нужно быть. И...
Ну это отличный повод сюда приехать, да. Только ради Истаны, и вот ледяная купель, горячее, все просто в этом месте абсолютно идеально. Путешествие — это вообще в целом это бездонный колодец для меня. Ресурса, энергии, впечатлений, вдохновения, и это то, что для меня просто в топ приоритетах в плане того, как я трачу деньги, да, это совершенно точно в топе, потому что... Ну, не хочется какие-то вот эти вот банальные вещи говорить про то, что ты возвращаешься с другим человеком. У меня не так себя чувствую. Но как будто бы на мой жесткий диск залили просто огромное количество новой информации. И в какой-то момент она всплывает, рождается идея, у меня получается это интегрировать. И если вот говорить о том, чем бы я занималась до конца своих дней бесплатно, это... И я бы путешествовала. И сейчас я как раз в размышлении на тему, как мне совместить мою экспертизу с путешествиями. Я не хочу быть travel-блогером. Это все-таки... Мне не хочется, чтобы это было прямо 100% моим лайфстайлом. Я скорее про создание комьюнити путешественников, которые едут за глубиной, за вдохновением, за впечатлениями. И, может быть, это будет что-то, как такие, знаешь, выезды, ресерчи для креаторов и маркетологов, либо это выездные мастер-майнды. Проектировать опыт, впечатления вместе с пространством — это то, что меня очень интересует, и то, куда я планирую двигаться в будущем. Мне хотелось бы попробовать себя так проявить, как ментора, маркетолога и эксперта. Посмотрим, что из этого выйдет, пока это я вот манифестирую.
Есть ли что-то еще, что нашим зрителям нужно о тебе знать?
Ну, наверное, то, что я Душнила Иксельевна ко всему к этому. То есть я могу производить впечатление такой какой-то, значит, ну, особенно на Бали сейчас в отпуске, такая вся верующая, счастливая и все такое. Но на самом деле я еще и действительно очень структурный человек. Я обожаю списки, я обожаю аналитику, я обожаю таблицы. У меня есть на любой повод вообще таблица.
Я придумала, давай с нашими зрителями поделимся какой-то твоей таблицей, что им можно предложить, и какой-нибудь здесь придумаем, не знаю, вопрос, или что-то на YouTube говорят обычно. Самый интересный вопрос, комментарий.
Можно. Можно, знаешь, у меня есть классный гайд про достижение цели, на самом деле. Он прям вообще огромный и классный. И вот я бы поделилась им на самом деле, потому что, вот, наверное, основная такая про меня характеристика — это то, что я очень сверху смотрю на стратегию, и я больше человек цели. Поэтому я с радостью поделюсь именно вот этим вот гайдом по достижению цели. И я тут поняла, что я делаю 3 года. Ну, то есть я 3 года каждый месяц пишу себе цели и работаю с ними. И это прям вообще настолько сильно изменило вообще мою жизнь.
А это как бы про достигаторство или нет?
Для меня это как раз-таки про то, что пойти в опыт. Пойти в реальные действия и в жизнь. Я никогда не расшибаюсь в лепешку ради того, чтобы достичь какой-то цели. Я вообще обожаю отдыхать, расслабляться, чилить. Ну, то есть я не работаю до 12 часов вообще просто. Это для меня очень сложно взаимодействовать с людьми с утра. То есть у меня прям весьма такой сбалансированный режим, потому что я очень раньше упарывалась и была трудоголиком. А сейчас для меня отдых, он приоритетнее, чем достижение цели. Поэтому это не про достижение цели, это скорее мой способ рефлексировать и понимать, что происходит в моей жизни. А я вот как бы вот этого хочу, но не делаю. Вот я наблюдаю. Вот я 6 раз в целях месяца за полгода написала поход к стоматологу.
Сходила ли я к нему?
Да, да.
А точно ли мне это надо?
Да, и это для меня повод понять, надо ли мне это, и что мне мешает это сделать. И тогда я с этим уже начинаю как-то поглубже копать, разбираться. Поэтому нет, это не про достигаторство. Это мой инструмент работы с личной стратегией и как раз-таки про жизнь и пойти в реальный опыт, пойти что-то сделать.
Очень круто. Да, тогда пишите ваши, что там, комментарии. Да, самый интересный комментарий, наверное.
Да, давай выберем самый интересный комментарий, да.
Хотя, я думаю, может быть, выберем 3.
Окей, давай выберем 3, я вообще за.
Да, будем их ждать. За что ты себе благодарна?
Я благодарна себе за смелость идти в свои самые страшные страхи, преодолевать во многом себя и, ну, вот за какую-то стойкость, потому что, мне кажется, у меня выпало на мою жизнь достаточно много сложных ситуаций и испытаний, и я благодарна себе за то, что я всегда нахожу в себе силы встать, двигаться дальше и, несмотря на это, пойти и устроить еще сама себе челлендж. За это 100% я себе очень благодарна.
Это очень круто. Я тебя благодарю за нашу встречу и за разговор.
Я тебе тоже. Было очень классно и интересно.
Спасибо, что провели этот час с нами, с Катей. Благодарю за отзывы, оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Катю Соколову, Юлю Григорян, Машу Андрианову, Аню Скрипарь и Андрея Кулакова. До новых встреч!